Глава 6. Перестройка. Странное понятие «перестройка». Оно приносило больше вопросов, чем ответов людям с Запада. Все недоумевали, что это такое, с чего стартует и чем закончится. А началось все внезапно, свалилось, как снежная лавина с гор, и потекло по склонам, набирая скорость и силу. Встречи Горбачева в Верхах, забастовки в Польше, падение Берлинской стены – эти события шли одно за другим почти непрерывно. Так казалось тем, кто смотрел на это со стороны, не успевая обдумывать и анализировать происходящее. Все это было для нас новым. История сохранила эти события. Есть художественные и документальные ленты, книги, газеты, журналы, как свидетельство всего происходившего. В 1989-96 годах мы начали провозить разную литературу и гуманитарную помощь в бывший Советский Союз. С перестройкой начался новый этап и в работе миссионеров. При этом мы не оставляли радиопередачи как один из способов служения. Программа выходила в эфир с понедельника по пятницу, дважды в день, ежедневно и круглый год, с первой до последней страницы Библии. Наше служение продолжалось 35 лет без перерыва. Продолжается оно и сегодня. Мы искали и находили между вещанием время на поездки с гуманитарной помощью к страдающим людям в Россию, Беларусь, Украину. К сожалению, случалось, что мы доверяли людям, отдавали им все, а потом встречали их на рынках, продающими за большие деньги нашу безвозмездную помощь. А ведь одежду, пищу, лекарства нам жертвовали действительно искренние люди, желавшие помочь нуждающимся. Расскажу об одном периоде подробнее. С началом перестройки границы открылись, и на них образовались гигантские очереди на въезд и на выезд. Но четких законов, регулирующих пересечение границы, пока не было, а потому сложились благоприятные условия для контрабандистов. Когда мы прилетели первый раз в Москву, потом поездом перебрались в Беларусь, далее в Украину, нас потрясло увиденное. Мы видели страну в плачевном состоянии, иногда страшнее, чем в далекие 60-е годы. Я сразу обратил внимание, сколько мусора в больших городах, насколько ужасны дороги, везде грязь, пыль, жуткие ямы. В голове не укладывалось, как можно ездить по таким ухабам. Возвратившись в Испанию, мы моментально организовали среди испанских церквей сбор гуманитарной помощи. Первым делом мы решили отвезти детские продукты, питание и лекарства в детские дома и клиники Киева, Ровно. Однажды побывали в Беларуси. Нужда там была очевидной. Ни шприцов, ни бинтов, ни простейших медицинских препаратов. Не было медицинского спирта, а потому все замерло. Я не мог понять, куда все исчезло, почему все эти заводы, фабрики моментально остановились. Наша помощь в таких условиях казалась как нельзя кстати. Мы подъехали к польской границе, оформив все документы через Красный Крест. На границе настоящее столпотворение. Оказывается, мы попали на границу в какой-то большой праздник. Не то день труда, не то день победы. Это было в мае. Все польские пограничники были пьяными. Только один парнишка, молодой офицер лет 22-23, оказался трезвым. И, видимо, он один проделывал всю пограничную работу, но подписывал документы один нетрезвый полковник. Помню, когда дал я ему мой паспорт, он взял его, перевернул вверх ногами и долго пытался произнести мою фамилию. «Ага, пан Яр, вы поляк?» Я ответил, что мой дедушка родился когда-то в Польше, был хорошим польским офицером, но себя я поляком не могу считать. Но он все равно смягчился, в голосе зазвучали добрые нотки, хотя понять его было сложно. Язык заплетался, он то открывал, то закрывал глаза, напрягаясь всеми своими силами, чтобы не упасть со стула. Когда он увидел, что я везу гуманитарную помощь из Испании, у него даже просветлело в глазах. Он перестал шататься, сидел в кресле ровно. В итоге, спустя 12 часов, комедия закончилась. Все документы были подписаны, мы двинулись дальше. На наших глазах к пограничникам выстроилась очередь из тех, кто нес взятки, чаще всего спиртное, для скорейшего оформления бумаг. Бутылки выстраивались в стройные ряды под столами пограничников. Неприятное, скажу я вам, зрелище. Нам было стыдно, противно наблюдать за этим унизительным процессом. Мы взятку не давали, а потому и провели на границе столько времени. Мой испанский напарник Джорди несколько раз хватался за видеокамеру, чтобы снять все это безумие, но мне удавалось успокаивать его, ведь нас в ту минуту арестовали бы, а впереди еще столько дел. На украинской границе была такая же ситуация. Трудно найти хоть одного трезвого пограничника. Работа остановилась, а с ней и вся граница. Люди ждали в машинах несколько суток, иногда целыми семьями, с малыми детьми. Мы тоже простояли здесь часов 12, потому что не стали давать взяток. Но эти ребята были посмелее и понахальнее. Они подходили к нам, открывали багажник, начинали рыться в нем и спрашивать, что мы везем. Приходилось показывать документы на гуманитарную помощь. Все было расписано, каждая коробка имела номер и была утверждена Красным Крестом, а потом и польскими пограничниками. И все же нас заставили все вынуть из грузовика, коробки с едой, медикаментами, одеждой, которые занимали каждый свободный уголок грузовика. Пока мы занимались разгрузкой, они откровенно клянчили у нас хоть что-нибудь из гуманитарки. Причем это не был единственный случай. Такие издевательства происходили с каждым пересечением границы по 2-3 раза в год, с 89 по 96. В машине мы держали ящик с продуктами для себя, ведь в дороге нужно было питаться. Там лежали кофе, сладости, консервы. Столько, чтоб аккурат хватило на всю поездку каждому из нас, ведь мы питались и ночевали очень часто в машине. Пограничники бесстыдно вскрывали наши ящики, брали все, что им приглянется, да еще и задавали вопросы. «Эй, мужики, а почему пива нет? Вы же мужики, а сигареты где?» Приходилось втолковывать, что мы верующие, не пьем, везем помощь, но это их совсем не интересовало. Нас отпускали только тогда, когда забирали то, что им понравилось, из продуктов. Иногда даже заставляли нас самих тащить к ним в контору эту провизию. Такое вот лицо страны, оскал звериный. Мы часто думали, что именно такое лицо может продать свою родину за несколько пачек сигарет. И любой террорист сможет провести не только простые ракеты, но и атомные бомбы. Каждый раз, когда мы проезжали большую часть Европы и подъезжали к Польше и Украине, мы уже дрожали в ожидании очередной встречи с этими людьми. А в последнее время стало еще хуже. Я говорю о 2004-2005 годах, когда мне приходилось пересекать границу на машине снова. Однажды меня не хотели выпускать из Украины. Пришлось сидеть 6 часов в автомобиле. А все потому, что я отказался платить $10 за зеленый свет. Меня поставили в очередь и сказали: «Будешь ждать до осени». А дело было весной. К машине подходили молодые люди и уговаривали дать деньги, мол, так будет проще всем. Но я настаивал на своем. Меня направили к старшине милиции, у которого я поинтересовался, почему меня не пропускают через границу. Он все разъяснил: «Уплатите $10 и можете ехать, или же возвращайтесь в Киев и идите в министерство, говорите с ними. Они живут в Киеве, получают большие жалования, не бедствуют, но учтите, что и нам нужно жить». Таким способом они занимались вымогательством денег, особенно у тех, кто приезжал из-за границы. Это нормальное явление, даже тогда, когда ты въезжаешь в чужую страну. За каждую машину на границе приходится платить не один раз. Я лично видел картины, которые даже неприятно описывать, когда капитаны, майоры и полковники выносили огромные сумки, набитые деньгами и бутылками, сигаретами, кофе, шоколадом, консервами, одеждой и другой провизией. Все это идет не нуждающимся, а на продажу. Такие люди уже разрушены и морально, и духовно. А я сетую на ухабистые дороги. Дороги таковы, каков и человек, живущий в этой стране. И все же мне с трудом удавалось перемещение по дорогам этих стран. Освещения нет, знаков не видно, поселки, пешеходные переходы не обозначены, аварии практически неминуемы. Но давайте вспоминать хорошее, потому что среди людей происходило немало добрых событий.